Приветствуем, дорогие друзья! Сегодня мы вместе с Натальей Александровной Тополовой, преподавательницей кафедры теологии Рязанского университета, вернемся к тому великому начальнику богословов по имени Григорий, которому уже уделяли немало времени в наших передачах, но творчество которого неисчерпаемое, а для русского читателя еще и многое не открытое. Так ведь, Наталья Александровна?
Ну, скажем так, не то, что не открыто, не слишком популярно. Потому что мы же сегодня хотим поговорить об очень интересной части наследия святителя Григория, а именно его стихотворном наследии, о его стихах.
И вообще поэзия давно стала светской. Хотя те, кто участвует в богослужении регулярно, особенно на клиросе, знают, что стихами мы именуем и псалтирь царя Давида, и те гимнографические произведения, которые богослужебные произведения, которые звучат в храмах, хоть они рифмы сейчас почти никогда не обладают, но, тем не менее, ритмический рисунок в них обнаруживает поэтичность, очень исходно задуманную. И в этом смысле творчество поэтическое Григория Богослова является как раз базовым. Он не писал, не оставлял каких-то богословских чинопоследований, не богословских, а богослужебных чинопоследований, но при этом именно его речью богословской были воодушевлены все последующие гимнографы. И в этом смысле его поэзия, его прославление Пресвятой Троице таким высоким языком, которым единственно и прилично прославлять ее, и его изложение своей жизни поэтическое, стало сокровищницей церкви, из которой она черпала не только премудрость, но или опыт самого святого, благодатный опыт, но и сами выражения, определения, поэтические формы для богослужения. Ну, а одним из необычных форм поэзии святителя Григория является эпитафия.
Ну, здесь, да, наверное, вообще стоит сказать, что для Григория Богослова на русский язык вот его стихотворения стали переводить буквально недавно. И только сейчас мы находимся в начале этого пути освоения поэтического наследия святителя. Для нас интересно, что большинство стихотворений этих, как представляется, были написаны им уже после того, как он покидает Константинопольскую патриаршую кафедру. После этого еще несколько лет он занимается какой-то деятельностью, но она уже не будет иметь такого широкого поля, конечно, как оно было у него, когда он был Константинопольским патриархом. Кроме того, он много пишет о тех болезнях, которые он претерпевает в последние годы жизни, тоже, которые мешали ему заниматься общественной работой. И поэтому среди этих стихотворений есть несколько, в которых он говорит, зачем он вообще обращается к поэтической форме. Да, для своей проповеди. Потому что если вы читали Григория Богослова хотя бы даже в переводе, нельзя не заметить именно поразительную соразмерность, ритмичность. Вот соразмерность, лучше не скажешь, все его прозы, даже переведенной. И мы понимаем, что, конечно, большую часть этой красоты мы не можем оценить, не будучи знакомы с древнегреческим.
Наверное, невозможно рифмованно перевести его стихи, поскольку слишком важно сохранить, прежде всего, смысл. Если вообще трудно переводить и прозаически.
Но даже перевод сохраняет вот эту удивительную соразмерность всех частей. Понятно, что мы не можем оценить всех его достоинств как оратора, ритора, вообще словесника, потому что Григорий Богослов, он состязается в своих сочинениях с последним великим ритором античности Либанием, и Либаний отзывается о нем просто, ну то есть он, если тот был последний великий ритор античности, потому что он был язычник Либания, то Григорий Богослов, наверное, был одним из первых великих риторов христиан, потому что он действительно был бесподобен в слове.
Он самый цитируемый остается святой.
Да, в мире. Да. То есть он действительно самый цитируемый автор в мире. То есть там, кроме Библии, вот Григорий Богослов, потому что он великолепен. Все, к чему можно прикоснуться у Григория, оно не может оставить тебя, любого человека, чуткого к слову, равнодушным. Но интересно, что стихотворениями, именно стихотворной формы, он занимается уже будучи старцем. И сам даже называет это неким, такой некой лебединой песней. Да? То есть последним, в чем он находит и подходящую по краткости и емкости форму, да, во-первых. Во-вторых, он интересно говорит о том, что хочет, чтобы его стихи, может быть, были удобны для чтения юношеству. Тоже очень интересно, что именно для юношей оказывается стихотворная форма наиболее для молодых людей.
Может быть, тогда это воспринималось как большее условное, игровое,
да,
восприятие.
Конечно. Ну, потому что вся поэзия была языческой. И из христианской стихотворной традиции еще не существовало в достаточном объеме, чтобы она могла быть чем-то особенным. И поэтому он тоже говорит, что нельзя же отдавать эту замечательную область, да, нельзя отдавать ее язычникам. Мы должны здесь тоже участвовать вот в этой области. Тем более до него самым известным христианским поэтом оказался Арий, который написал свой знаменитый сборник, который назывался «Талия». Это были совершенно незамысловатые такие стишки для пахарей и моряков, но который имел просто удивительное хождение, и даже Арий уже осудили. И уже Арий и умер. И все уже прошло 100 тысяч миллионов лет. Все пели, моряки и пахари, эти песни из Талии. То есть это было очень популярно. В общем-то, это единственное, что от Ария сохранилось. То есть все его сочинения не сохранились, а вот стихи Ария живы. Вот. Поэтому интересно, что Григорий, он как бы отвоевывает свои поэзии, позиции у язычников и у ариан, которые... с которыми он борется всю свою жизнь, собственно. Да?
Хотя они являются стихи для избытка, изобилия его богословского вот этого источника, является и некоторым ограничением, некоторым укладом, укладыванием вот этого своего многословия Бога прославляющего в рамки ритмические и в рамки компактные. Это тоже некоторая упаковка,
да, да,
для времен будущих.
Ну и как он говорит, чтобы не было чрезмерным мое слово.
Да, вот то это его слово, вот... чрезмерное. Да. Вот в «Побеге от чрезмерности», оказывается, поэзия служит вот этим самым упаковочным, замечательным, да, форматом для мудрости. Сейчас, знаю, некоторые священники пишут стихи, и это такая пастырская поэзия. Они всегда наполнены, конечно, глубоким содержанием.
Да, и пастырская поэзия, хорошая.
При этом окрыленные вот этой рифмой, ритмом, желанием положить даже на музыку многие из этих стихов.
И распевать в портах.
И распевают, да, есть такие. Да.
На лодке плывешь и распеваешь. Но дело в том, что опять же ведь эта традиция потом имела большое хождение, и сочинения Григория, в которые он упаковывает и догматику, и нравственное богословие, они нашли своего дальше продолжателя, да, и в поэзии там, например, Григория Паламы, Семена Нового Богослова, то есть и большая часть вообще известного наследия их, она стихотворная, именно стихотворная. Хотя Григория Богослова, опять же, мы знаем это по его стихам, критиковали за то, что он стал приверженцем вот этой более популярной, легкой, да, такой еще не освоенной христианскому стихотворной формы.
И это во многом оправдывает то, что среди эпитафий это надгробные, надгробные тексты, собственно, которые на самом гробном камне. Это не некролог, который может звучать отдельно, а эпитафия – это непосредственно надписание на гробе. Можно воспринимать это и образно, ведь прощальное какое-то краткое определение содержания минувшей жизни и упования после нее. Но, во всяком случае, когда он еще пишет это своему другу Василию Великому, когда он пишет это своей сестре или матери, то это можно понять. А только с учетом всего вами вышесказанного о том, что это уже лебединая песня, что это уже прощальные на земле годы величайшего святителя, жизнь которого была исполнена треволнений и самых лютых испытаний и гонений, и начиная с юношеских лет великим подвижничеством Христа ради, и поэтому после уже изгнания Второго Вселенского Собора, где он был возведен и не изведен обратно, и вот уже когда в нем кажется, ничего земного не осталось, он уже самому себе предоставляет право для самого себя писать эпитафию, как уже живого мертвеца или вечно живого насельника Небесного Царствия.
Почему у него их несколько? Но вот это, которое мы хотим сегодня обсудить, наверное, самое популярное.
Себе самому. Она состоит из 7 абзацев небольших, но при том, что первая состоит, в свою очередь, из 10 маленьких мыслей. И потом еще вслед за ними идут 6 кратеньких. Во-первых, говорит он на своей эпитафии, или пишет: «Бог даровал меня молившейся светлой матери».
Но он был поздний, последний, в общем-то, первый поздний ребенок, его мать Нона, которая, конечно, приложила огромные усилия к его воспитанию в душе, в нем не чаяла, была великой молитвенницей святая.
Вот это он одним из важнейших обстоятельств, которые в финале жизни, ведь многие выросли, или, а тем более стали старцами, и, кажется, совсем отрываются от своего детского времени, а он остается в созерцании великой благости, которая была явлена Богом и ему, и матери. В данном случае он говорит в таком расположении мысли, что он был дарован по молитвам матери своей. Во-вторых, этим, кстати, указывает и на благодатность, и предбожественный промысел от самого его рождения и зачатия, явившейся в его жизни. Во-вторых, принял от матери как угодный ему дар. Кто принял? Бог принял. Бог дал матери по ее молитвам и принял его от нее как дар. Вот это чудесное созерцание вот этого возвращения дара его матерью, и таким образом всю свою жизнь сознает как, ну, некоторое возвращение к Богу того, что он и дал.
Напоминает, знаете, вот жизнеописание Матери Божией, да, которая тоже, сама будучи таким даром, была родителями отдана.
Ну, и в жизни Иоанна Предтечи.
Ну, многих святых, да, но просто здесь это так, опять же, ёмко.
Да. В-третьих, умирающего меня спас пречистую трапезою. Если кто не будет есть тело мое, пить кровь мою, тот жизнь не имеет в себе. То есть я родился как смертный, а живу как бессмертный. Спасен тем, что Бог установил, устроил божественные Евхаристии, участником которых и совершителем которой я был. И в этой смысле я родился для того, чтобы победить смерть с Божьей помощью, а не быть ею побежденным. В-четвертых, слово даровало мне обоюдоострое слово. Слово с большой буквы в начале. Второе упоминание о слове – это о своей речи. Само слово дало ему слово обоюдоострое, то есть
меч заточенный. Меч острый, заточенный с обеих сторон.
Да, с обеих сторон. И рассекающий по образу апостола Павла между духом, душою, между составами и мозгами. Вот так говорит апостол Павел о том, что есть Слово Божье, которым вооружены апостолы, которым был вооружен и святитель Григорий. В-пятых, девство приветствовало меня в дружелюбных сновидениях. Известен сон при святителе Григория будущего, когда прекраснейшая девица, которую он избрал именем, была премудрость. И это то, что и стало его пожизненным венчанием, пожизненным единением именно с этой божественной премудростью. В-шестых, приносил я единодушные жертвы с Василием, величайшим даром жизни своей. Он сознает то духовное дружество, которое было освящением всей его жизни и остается одним из главнейших его выводов о благости Божией. Видимо, насколько мы говорили о дружестве уже, как о, наверное, о каких-то, в каких-то наших предыдущих передачах, вообще, что такое дар дружества и насколько он актуален, чем он измеряется. И вот, подводя итог своей жизни, уже за надгробной плиты, он говорит о том, что наличие этого друга по жизни, видимо, сыграло существенную роль и было важнейшим свойством его жизни – дружество с Василием. В-7. «Жизнеподатель исхитил меня из недр бездны». Ну, видимо, какими путями избежавшего от смерти крещением и причащением святых Христовых тайн враг силится погубить, знает святитель Григорий более других. И поэтому, помня о том, что бездна до окончания земного пути была перед ним, однако, разверста, и враг не отчаивался такими или другими способами вернуть его в нее, однако говорит о жизнеподателе, который исхищает. Удивительно трезвая мысль, которая никаким образом не приписывает себе каких-то благонадежных положительных свойств, качеств, которые сами по себе избавляют его от той бездны. Бездны все-таки именуются адские глубины, от которых не наша опытность или изворотливость ума или удача избавляет человека, но сам жизнеподатель, промыслитель жизни своей. 8. «Очистил он руки мои болезнями». Немногие сознают, что их деяния, ибо указание на чистоту рук – это прежде всего те созидательные труды, которые ими совершались, говорит, оказались действительно полезными в связи с тем, что сопровождались большими страданиями, в том числе и телесными. Болезни, как мы недавно как раз с вами-то говорили, Наталья Александровна, о отношении православных святых, к болезням, к недугам телесным. Так вот, он говорит, это не просто было не лишнее, не просто, как мы иногда рассуждаем, что недуги, страдающие плотью, приста от греха, как говорит апостол Петр. Мы некоторым образом болезнями удерживаемся от худших дел и зол, которые могли бы здоровыми совершить. А он говорит, мало того, болезни сделали чистыми мои дела. Мои руки оказались именно потому очищенными, что те служения, которые я совершал, сопровождались страданиями и многими болезнями.
Да.
9. «Юнейшему Риму возвратил я, о царь, Троицу». Это благовейно-молитвенное упоминание о той милости Божией, которая была через него совершенная, когда по его повелению были все арианские храмы закрыты. И, наконец, 10. «Был поражаем камнями или друзьями». Горькое, но свидетельство о том, что финал его мученический. Его схождение в гроб сопровождается и продолжает сопровождаться гонениями и поражениями, которые он принимал и принимает. Происходит не только от врагов, но и тех, кто именовался друзьями. Так что это говорит о себе Григорий Богослов, подводя итог своей жизни. За это благодарит, это просит отметить потомков как важнейшее содержание его жизни. Для чего? Для того, чтобы, конечно, и мы не унывали. Это мы только с вами прочитали первый пункт, и оставшиеся 6 уже коротенькие. «Эллада моя и любезная юность, и все, что приобрел я, и сама плоть, как охотно уступили вы Христу». Осознает все то земное прекрасное, и родину свою,
ее наследие, и да, юность. То, что Эллада – это же не только география, это его Афинский университет, где они с Василием вместе учились, и все наследие языческое, эллинское. То есть Эллада и плоть моя как раз – это то, что мы получаем ведь от родителей во всех смыслах этого слова. Как охотно все уступило Христу.
«А если и матерняя молитва, и рука отцова соделали меня угодным Богу иереем, то чему завидовать?» Загадочное слово.
Его отец просто поставил в иереи, в общем-то, во многом вопреки его желанию.
Да. Да, это просит не считать свою жизнь каким-то поиском карьерного роста или восхождения по этой лестнице сановной, поскольку это призвание Божье, это воля Его, которая реализовывалась через тех близких, родных людей, которые и послужили его продвижению, включая Василия Великого, рукоположившего его в епископы. «Ты, блаженный Христе, прими меня в лики свои и даруй славу служителю твоему Григорьеву сыну Григорию.
Угу.
Григорию Григорьевичу.
Да, у него папа тоже был Григорий.
Третий пункт. Эпитафия. Здесь лежит любезный сын Григория. Это он уже созерцает эти собственную надгробную плиту. Иноны, служитель Священной Троицы, Григорий, который мудростью уловил мудрость и в юности еще имел одно только богатство – пренебесную надежду. То, что мы рассматриваем как эти эпитафии самому себе, они, каждая сама в себе, имеет некоторую законченность. И в первой есть полнота, а остальные могут нами восприниматься, разумеется, по пунктам его особых пониманий в осмыслении своей жизни. Но при этом каждой в отдельности достаточно. Поэтому, прочитав повнимательнее самую первую, такую всеобъемлющую, из 10 пунктов состоящую, мы знакомимся сейчас и с более краткими изложениями его представлений о том, что должно быть написано у его, на его надгробной плите. «Здесь лежит любезный сын Григория Иноны, служитель Священной Троицы Григорий, который мудростью уловил мудрость и в юности еще имел одно только богатство – пренебесную надежду». И, конечно, сила этой эпитафии прежде всего направлена на тех, кто придет поклониться к его останкам, которые вскоре стали мощами после канонизации. И подчеркивает он и подлинное сокровище, подлинное богатство и расположение воли, которое называет первой мудростью, которая уже улавливает мудрость божественную.
Ну и свою все-таки принадлежность к антиарианской коалиции.
Ну да.
Утверждением того, что он есть тот, кто почитает Святую Троицу.
Другая эпитафия. «Еще немного жил ты на земле, но все добровольно принес в дар Христу. А вместе с прочим и крылатое слово, теперь, как великого Иерея, в небесные лики прияло небо тебя, славный Григорий». Кажущийся не слишком скромным наименование еще при жизни себя великим Иереем или архиереем и несомненной убежденностью в том, что небо тебя принимает, но мы знаем, что этому научился Григорий апостола Павла, а тот у Христа. И Христос говорил о том, что восходит он к Отцу своему, где обители многие суть. И апостол Павел говорил о себе: веру сохранил, течение свое докончил, поэтому уготавливается мне венец правды, который приготовил Господь всем любящим его. И законно здесь и Григорий говорит о себе уже в крайнем, на крайнем этапе своей жизни эти слова. Еще одна эпитафия. «С младенчества призывал меня Бог ночными видениями, и я достиг пределов мудрости». Пределов мудрости. «Плоть и сердце очистил словом, нагим бежал из пламени сего мира, для родителей Григория стал вторым по нем Аароном». И в этих кратких словах, поэтических, он и свое родство вспоминает, и сознает своего, представляет своего отца как Моисея, ведущего в землю обетованную народ Божий, и представляет это ногой побег из пламени мира сего, как некогда по преданию апостола Марка, который, накрытый одним одеялом, оставив его в руках воинов, бежал нагим от мира. И о пределах мудрости говорит, о силе слова очищать плоть и сердце, и вспоминает и самое младенчество с ночными его видениями, в которых была предназначена ему и предуказана дорога служения совершенного. Ну, еще осталось две больших эпитафии, мы их сейчас услышим. «Чудного родителя носил я на себе имя». Ни в одной из эпитафий почти не забывается происхождение. «С ним разделял престол, с ним разделяю и гроб. Вспомни же, друг, о Григории, о том Григории, которого Христос дал матери в дар. и в которого ночными видениями влиял он любовь к мудрости. Ну и, наконец, последнее. «Царь мой Христос, для чего ты опутал меня этими сетями плоти? Для чего ввел меня в эту противоборную жизнь? Произошел я от Отца, имевшего богоподобные совершенства, и увидел свет по молитвам Матери, которая была немала пред Богом. Она молилась и с младенчества посвятила меня Богу. Горячую же любовь к девственной жизни влило в меня ночное видение. Так благоволил о мне Христос, а впоследствии обуреваем я был кипящими волнами, стал добычей хищных рук, изнемог телом, встретил недружелюбных пастырей, испытал невероятное, поглощенный бедствиями осиротел, лишившись чад. Вот жизнь Григорьева. А что будет после? О том попечется Христос Жезнодавец. Напишите сие на камнях». Тема и бесценны эти краткие слова, что в каждом, за каждым из них, потому, может быть, и понадобилась поэтическая форма Григорию, с чего мы начинали наш разговор, о поэзии, которая в эти последние годы его жизни стала для него формой его и молитвенных воздыханий, и оставления для потомков всех тех слов и учений, которыми была того света Христова, которым была исполнена его душа. И вот в этих удивительных эпитафиях его особенно наглядно и глубоко, сильно и поэтично сформулировано то все самое главное для каждого человека, для каждого желающего спастись.
Да, действительно, особенно последняя эпитафия произвела на меня большое впечатление, потому что та образность, которую он там использует, вот эти кипящие волны, вот эти недружелюбные пастыри, все эти обстоятельства, которые действительно оставляют, ну, как общечеловеческие. То есть да, все да, мы живем в такой ситуации, и такая замечательная концовка «Напишите это на камнях», она как будто бы говорит, что... Так и положено как бы жить. То есть таков
удел. Ну и в назидание всякого человека. Да. Потому что то, что пишется на камне, имеет силу скрижалей, силу заповеди, да. Силу божественного изречения такого. То есть он в данном случае представляет это как достойный быть запечатленным не просто на страницах книг, которые можно поставить на полку и долго не брать. А вот напечатленное на камнях, оно находится в всеобщем виде и всегда нуждается в воспоминании. Так что мы с вами хорошо сделали, милые друзья, что озвучили и услышали эти надгробные наставления, завещания премудрого святителя, который этими поэтическими краткими эпитафиями проявляет свое пастырское попечение и о спасении каждого из нас. Благодарим, Наталья Александровна. Храни вас Господь, друзья. Всего доброго.
До свидания.